Поговорим об истории брачного договора. Откуда он вообще взялся, откуда берет свои истоки? Бытует мнение о том, что брачный договор как документ, определяющий режим имущества супругов, берет свое начало в Европе или в Америке. Однако исторические корни этого документа уходят в древние времена. Птахотеп, древнеегипетский сановник, мудрец эпохи Древнего Царства, был автором старинного текста, определяющего отношения мужа и жены. Поучения Птахотепа гласили: «Если ты человек высокого положения, тебе следует завести свой дом и любить свою жену, как это подобает, наполняя ее желудок и одевая ее тело, покрывая ее кожу маслом. Пусть ее сердце радуется все время, пока ты жив. Она – плодородное поле для своего господина. Ты не должен спорить с ней в суде, не выводи ее из себя. Делись с ней тем, что выпадает на твою долю. Это надолго сохранит ее в твоем доме». Понятие же брачного договора появилось во времена царя Вавилона Хаммурапи. В Древнем Египте, Греции и Риме между мужчиной и женщиной, которые желали создать семью, заключалось соглашение имущественного характера. Необходимость такого документа была обусловлена большим количеством браков между представителями неравных сословий. На Руси договор о заключении брака назывался сговором. Жених и невеста не были непосредственными участниками правоотношений, так как выбор за них непосредственно осуществляли их семьи. То есть сговор являлся сделку между семьями молодоженов. В советский период, в соответствии с принятым в 1962 году Кодексом законов о браке, семье и опеке, в России существовал правовой режим общей совместной собственности супругов на нажитое ими во время брака имущество. Супруги имели равные права владения, пользования и распоряжения совместным имуществом. При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признавались равными. Института брачного договора в советском праве не существовало. В распад СССР и новые экономические отношения оказали серьезное влияние на развитие частной собственности. В стране происходило расслоение населения по материальному достатку. В новых условиях, когда в некоторых семьях появились серьезные доходы, вопрос о разделе общего имущества при расторжении брака стал очень остро. В России институт брачного договора берет свое начало после вступления в силу Семейного кодекса Российской Федерации в 1995 году. Домашнее насилие сегодня. Что об этом важно знать? Это будет являться темой обсуждения на сегодня. Сколько его на самом деле и что представляет из себя реальная статистика о жертвах этого явления. Домашнее насилие как социальное явление буквально захватило внимание российского общества. Нашумевшее дело сестер Хачатурян, чудовищная история Маргариты Грачевой, а также убийство отчимом двухлетней девочки в городе Тольятти и куча других случаев, которые не получили публичной огласки. В настоящее время законодательство России работает как бы постфактум. Чтобы наказать обидчика, нужно дождаться от него серьезных телесных повреждений, а иногда и вовсе убийства. Европейская практика складывается по-другому. Она защищает жертву еще на этапе преследования. И защищает ее именно государство. Так позиция служит как бы щитом для тех, кто подвергается насилию и обращается в специальные органы за помощью. Попробуем разобраться с тем, как в России обстоит дело с данной проблемой сейчас, какие существуют мнения экспертов по этому поводу, а также какие принимаются меры для решения проблемы домашнего насилия. Реальную статистику о жертвах домашнего насилия дойти достаточно сложно, потому что отсутствует единое понимание как такового явления и, соответственно, четкая дефиниция понятия. Однако, исходя из сути словосочетания, ясно, что такое насилие происходит между людьми, находящимися в личных отношениях. Это могут быть супруги, партнеры, иногда не проживающие люди на одной территории. Важно не путать семейный конфликт, который носит разовый характер, и насилие, регулярно повторяющиеся инциденты. Если понимать насилие широко, и в физическом, и в психологическом смысле, статистика удручающая. По данным Human Rights Watch, в 2017 году ежедневно насилию в домашних условиях подвергалось 36 тысяч женщин и 26 тысяч детей. От бытового насилия страдает каждая четвертая российская семья. В апреле 2019 года российское издание Moscow Times со ссылкой на официальные источники сообщило о 12 тысячах погибших женщин в результате насилия в семье. Наряду с пугающей статистикой совершения преступлений насильственного характера внутри семьи шокируют и способы расправы над жертвами. История Маргариты Грачевой, которую муж из ревности увез в лес и отрубил ей кисти рук, долгое время освещалась и в прессе, и на телевизионных каналах. Из многочисленных интервью Маргариты стало известно, что домашнее насилие над ней началось задолго до трагедии. Желая обрести полную власть над женой, муж ограничил ее свободу буквально во всем. Жестоко переходил личные границы, оказывал психологическое давление. Зачастую именно желание полной власти над своей второй половинкой движет домашним тираном. Разобраться с природой возникновения такого желания задача довольно сложная. Наряду с женщинами-стариками довольно часто объектами насилия становятся дети. Широкий резонанс в обществе вызвало дело сестер Хачатурян. Три сестры убили родного отца за издевательство над ними. На момент совершения преступления младшей из них было 17 лет. Знавшие о совершаемом насилии над девочками родственники и знакомые ничего не смогли сделать. Это дело стало катализатором общественной дискуссии о проблеме насилия в отношении совершеннолетних. По мнению большинства экспертов, причина этого явления носит социальный и психологический характер. Очень часто факторы, которые вызывают домашнее насилие, взаимосвязаны между собой и усиливают вероятность насильственных действий против детей. Например, ситуация, когда родители злоупотребляют алкоголем, не имеют образования и работают на низкооплачиваемой должности. А в большинстве случаев эта ситуация крайне опасна для ребенка. Проблема домашнего насилия характерна для любого города, и Тольятти не исключение. Чаще всего такая проблема возникает в неблагополучных семьях. Согласно статистическим данным, имеющимся в администрации города, в Тольятти на 2019 год проживает 693 таких семьи. В этих семьях воспитывается 1170 детей. В июне 2019 года на всю страну прогремела новость о страшной трагедии, которая случилась в нашем городе. Летальным исходом закончилось избиение отчимом двухлетней девочки. Позже выяснилось, что она систематически подвергалась издевательствам и избиениям со стороны отчима, что подтверждают и соседи, и фотоснимки, на которых ребенок в синяках и ссадинах. Домашнее насилие не всегда заметно окружающим, но его последствия требуют реакции государства и общества. Пострадавшим необходима психологическая реабилитация, защита при угрозах убийством, социальное жилье, терапия для детей, подвергшихся этому ужасному и страшному явлению, которые стали свидетелями семейного насилия. Сейчас в России катастрофически мало некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами жертв домашнего насилия. Государственные учреждения оказывают помощь только людям, у которых есть прописка, в то время как людям, пострадавшим и не имеющим прописки, просто совершенно некуда обратиться. В целях оптимизации закрываются социальные убежища и телефоны экстренной помощи. В итоге пострадавшие оказываются совершенно без защиты. С 2003 года для женщин, которым небезопасно находиться под одной крышей с мужьями-тиранами, при тольяттинском приюте «Дельфин» существует кризисное отделение для временного проживания и социальной реабилитации беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми. Женщины вместе с детьми могут получить в отделении приют, питание, а главное, они могут находиться в безопасности. Отделение рассчитано всего лишь на 20 мест. Мы поговорили с Татьяной Хабарковой, это начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрации города Тольятти. Она указала на несколько важных пунктов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, ранний возраст вступления в брак, когда молодожены видят только в безоблачном свете свою жизнь, еще не имеют финансовой опоры, еще не имеют собственного жилья, еще не так хорошо узнали друг друга, при этом они заводят детей, не останавливаются на одном ребенке. А потом в результате каких-то жизненных обстоятельств оказываются без работы, и это приводит к печальным последствиям, им не на что содержать детей, соответственно, кто-то начинает злоупотреблять алкоголем или наркотическими веществами, и семья превращается в неблагополучную. В этой семье зачастую используются методы так называемого воспитания детей путем насильственным. Поэтому очень важно с умом подходить к браку и к деторождению, считает начальник этого отдела. Они работают с семьями и с органами опеки, и с центрами психологической помощи. То есть как бы такой механизм взаимосвязанный между собой. Одни на подхвате у других, с этими семьями проводится работа. А органы опеки приходят и навещают, смотрят, как проживают дети в таких семьях, осуществляя так называемый надзор. Ну а психологи помогают им психологическими бесплатными консультациями. Все это существует в нашем городе, однако такой центр всего лишь один. Это очень мало для того количества людей, которые подвергаются домашнему насилию, и которым просто некуда кинуться, когда они оказываются в этой сложной ситуации. Продолжение разговора о домашнем насилии. Важно рассмотреть момент о том, как законодательство в России решает проблему домашнего насилия. В российском обществе бытует мнение, что домашнее насилие – это мифическая проблема, навязанная Европой. В 2017 году побои, нанесенные на бытовой почве, перестали быть в России уголовным преступлением. Теперь это административное правонарушение. Таким образом, статья 116 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий в отношении близких лиц, превратилась в статью 6.1 Кодекса административных правонарушений. И теперь за аналогичные преступления предусмотрен штраф. Изменения в законодательстве повлекли за собой изменения в статистике. Согласно данным Верховного суда, если в 2015 году по статье «Побои» были осуждены порядка 16 тысяч человек, то в 2017 году эта цифра выросла до 100 тысяч, из которых 90 тысяч были оштрафованы. Очевидно, что отрицательная динамика закономерна в ситуации ослабления законодательства. Из результатов опроса, проведенного правозащитной организацией Human Rights Watch, очевидно, что в случае назначения штрафа он зачастую выплачивается из общего бюджета семьи. То есть пострадавшая сторона вместо защиты получает дополнительное материальное наказание. Скачок преступлений взаимосвязан и с практикой применения административного кодекса. Ранее жертва домашнего насилия могла забрать свое заявление в любой момент. Теперь же такую категорию дел рассматривает суд, который в любом случае вынесет свое решение. На данный момент в России к ситуациям домашнего насилия применяют статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 111 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 112-я – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 115-я – умышленное причинение легкого вреда здоровью. 116-я – побои. И 119-я – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Выделить из них случаи домашнего насилия на практике оказывается достаточно сложно. Пострадавшие часто не заинтересованы в возбуждении дела против своего мужа или сожителя, полагая, что есть еще шанс сохранить семью. Но даже если жертва готова довести дело до конца, она сама должна стать обвинителем, сама должна собрать доказательства, назначить экспертизу и совершить определенные другие действия по данному делу. Однако на деле женщина просто невозможно без поддержки юриста пройти весь этот юридический процесс, проделать такой сложный путь, находясь в таком подавленном состоянии, а иногда и физически невыносимом. А дойдя до суда, ее всеми силами стараются примирить с насильником. О судебной практике наказаний за домашнее насилие и некоторых юридических вопросов можно уточнить у юристов и адвокатов. Например, мы поговорили с адвокатом адвокатского бюро «Фортис», руководителем уголовной практики Вячеславом Зимчихиным, который пояснил некоторые моменты, которые представляют сложность для представления интересов жертв в суде. Это как раз связано с тем, что жертва зачастую хочет забрать это заявление, и получается, что работа проделана напрасно. Также говорилось о статистике, которая действительно сейчас находится в непонятном состоянии, потому что иногда очень сложно отделить реально преступление, совершенное внутри семьи, от другого просто насильственного преступления. Поэтому очень много нюансов возникает именно из-за несовершенства законодательства, из-за отсутствия документа, который будет четко регламентировать определение и порядок такого процесса. Спасти людей, принять закон. Так сегодня звучит девиз тех, кто борется за права людей, которые пострадали от домашнего насилия. Законы, направленные на профилактику семейного домашнего насилия, приняты в 144 государствах мира. В нашей стране такого закона пока нет. Давайте подробнее разберемся о том, как обстоит дело с законом, за который бьются столько людей. В последние годы российские юристы, политологи, общественные деятели буквально кричат о необходимости принятия в России закона против домашнего насилия. В июле 2019 года блогерами и правозащитниками в интернете был запущен флешмоб в поддержку кампании по принятию федерального закона о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него. За час с момента публикации с хэштегом «Я не хотела умирать» под ним появилось более 100 фотографий. Огромное количество женщин делились своими историями в рамках данного проекта и поддерживали друг друга. Петицию, подготовленную Аленой Поповой, общественным деятелем и юристом из Москвы, специализирующимся на защите жертв домашнего насилия, подписали более 760 тысяч человек. По делу жительницы Чеченской республики Шемы Тимаговой, которой бывший муж нанес удар топором по голове, после чего она стала инвалидом, Комитет ООН признал, что Россия нарушила право заявительницы на защиту от дискриминации и насилия. Властям России было рекомендовано принять меры общего характера по снижению случаев домашнего насилия в отношении женщин. В начале июля 2019 года было принято решение Европейского суда по правам человека, присудившего компенсацию более 25 тысяч евро и возмещение юридических расходов Валерии Володиной из Ульяновска. Суть иска заключалась в том, что правоохранительные органы и суды не реагировали на ее жалобы по поводу системных случаев домашнего насилия. Европейский суд по правам человека постановил, что существующие в России уголовно-правовые нормы не способны адекватно защитить пострадавших от насилия в семье, что является нарушением статьи 3 «Запрет пыток» и 14 «Запрет дискриминации» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Надежду на то, что в российском государстве поняли важность превентивных мер в решении проблемы домашнего насилия, дает законопроект, направленный на его профилактику. С инициативой принятия закона выступила Оксана Пушкина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. О необходимости такого документа также высказали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, омбудсмен Татьяна Москалькова, политолог Екатерина Шульман. За последние 10 лет подобные законопроекты вносились в Госдуму 40 раз, но не дошли даже до первого чтения. В настоящее время очередной текст законопроекта о системе профилактики семейно-бытового насилия передан в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. В этом законопроекте прописаны новации, которых нет ни в одном законе Российской Федерации. Вводится определение домашнего насилия, характеризуются его виды – физическое, психологическое и сексуальное. Подробнее поговорим в следующем подкасте. Итак, продолжаем разговор по поводу нового закона о профилактике домашнего насилия. На этом этапе можно сказать, что впервые ведется разговор о запрете на приближение. Это так называемые охранные ордера. Эти ордера могут быть двух видов – полицейский и судебный. Это могло бы стать перспективным направлением российского законодательства. Как показывает международная практика, возможность дистанцировать насильника от жертв дает возможность обоим успокоиться, поскольку большинство случаев домашнего насилия происходит на эмоциях. Полицейский охранный орден будет выдаваться виновнику непосредственно на месте преступления. Например, после жалобы жертвы ему будет запрещено приближаться к жене или девушке до судебного решения. Судебный охранный ордер будет выдавать суд. По такому документу люди могут быть ограничены в пребывании друг с другом на одной территории. То есть собственника, виновного в домашнем насилии, можно будет временно выселить из жилья, так как право на жизнь важнее права на собственность. Насильник не будет иметь права приближаться к жертве, применять насилие и преследовать ее. Одной из важнейших задач такого закона становится защита жертвы от агрессора в ситуации преследования. Государство таким образом гарантирует временное убежище для женщин и детей, страдающих от насилия. Затраты на содержание жилища будут возложены региональной власти, а впоследствии компенсированы из государственного бюджета. То есть, говоря подробнее об этом, о полицейских ордерах и судебных, их следует очень серьезно разделять, поскольку полицейский ордер, он выступает как бы предупреждением, то есть он запрещает приближаться, но никаких последствий для обидчика еще не наступает. А в случае вынесения судебного ордера этот запрет уже более серьезный. Он выносится агрессору на определенный срок, И в новом законе подразумевается, должно быть прописано расстояние в метрах, километрах, на которое он не может приближаться к жертве. И возникает вопрос, как быть с тем, если агрессор оказывается собственником жилища, в котором, например, он проживает совместно с супругой, на которую и оказывает физическое воздействие. В этом случае происходит много противоречий, поскольку право на собственность у нас является безусловным правом, и вот получается, что выселяя собственника, как бы его права нарушаются. Для этого вот создана в Думе целая комиссия, которая и должна потрудиться над тем, как сопоставить эти моменты и определить, что же в этом случае важнее – право на собственность агрессора, либо право на жизнь жертвы, при которой она иногда может остаться проживать дома, а он на своей территории находиться будет не иметь права в этот момент. Также, что касается социальных приютов. Людям, которым некуда уйти, на местном уровне муниципальном должны будут обеспечены социальные приюты, в которые женщины и дети могут пойти, находиться там определенное количество времени, получать все необходимое, питание, жилье на это время. То есть они могут останавливаться и находиться в безопасности, не переживая за то, что на них будет оказано физическое воздействие, что они находятся на одной территории с человеком, который хочет причинить им зло. Цель закона о домашнем насилии – снизить количество убитых и жертв, а также снизить количество насильников, что тоже является крайне важным. Таким образом, чтобы улучшить ситуацию в России, необходима системная работа представителей совершенно разных сообществ – юристов, психологов, социальных работников, общественных организаций. Важно начать открыто обсуждать тему домашнего насилия, объяснять пострадавшим, что не они виноваты и не должны стыдиться того, что над ними издеваются. Общественная огласка в этом случае должна выполнить роль капли, которая камень точит, и тем самым постепенно изменить общественное мнение и начать адекватно реагировать на случаи домашнего насилия. Проблемы домашнего насилия существуют во всем мире. Однако, как показывает европейский опыт, количество преступлений всегда сокращается после принятия или ужесточения закона, направленного на защиту пострадавших. В России такой закон необходим, ведь нет права более приоритетного, чем право на жизнь. Домашнее насилие. В продолжении разговора и в продолжении разговора о новом законе хочется сказать, важно сказать о том, что появилось продолжение такой истории. И вот на сайте Совета Федерации появился текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Общественная кампания в поддержку закона, как говорилось ранее в наших подкастах, идет уже не в первый год. В 2016 году в Госдуму уже вносили документ о профилактике домашнего насилия, он не дошел до первого чтения. А в 2017 побои, впервые совершенные в отношении близких лиц, декриминализировали. Уголовная ответственность наступает только при повторном привлечении правонарушителя. В этот раз над созданием текста законопроекта трудилась рабочая группа при Совете Федерации, который изначально документ считает текущую редакцию закона крайне неэффективной. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 декабря. До этого времени в него можно внести поправки. 15 декабря уже наступило. Проясним, что же происходит сегодня. Согласно документу, семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания или имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Это, как мы и говорили ранее, новое определение, первое определение домашнего насилия. Вот каким-то таким образом оно звучит. При этом физический вред – те же побои всегда подпадают под действие либо административного правонарушения, либо уголовного. Об этом говорит член рабочей группы Совфеда по подготовке закона Мари Давтян. «Юридически и технически документ составлен так, что это просто невозможно использовать», — говорит юрист. По сути, физическое насилие вообще выпало из закона. На сайте выложили только рамочный закон, но есть еще изменения в отдельные законодательные акты, которые идут приложением, рассказывает Алена Попова, член рабочей группы по подготовке закона в Госдуме. В том виде, в котором он сейчас написан, закон совсем не рабочий. Когда есть насилие, всегда есть признаки правонарушения или преступления.
К лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, закон относит бывших и нынешних супругов, людей с общим ребенком, близких родственников и людей, живущих вместе и ведущих совместное хозяйство, связанных с свойством. Последняя формулировка важна. Согласно семейному праву, свойство – это отношения между людьми, возникающие из брачного союза. Одного из родственников получается, что в текущей редакции жертвы домашнего насилия, живущие в гражданском браке, не могут рассчитывать на защиту от государства. Среди принципов закона о домашнем насилии оказывается не защита жертвы от агрессора, а поддержка и сохранение семьи. Еще один принцип – добровольность получения помощи жертвами семейного насилия, исключение несовершеннолетние дети и недееспособные люди. Заниматься делами, связанными с домашним насилием, будут органы внутренних дел, прокуратура, уполномоченные по правам человека, организации соцобслуживания, это кризисные центры экстренной психологической, и медицинские организации, общественные объединения и НКО. Сотрудники ОВД, согласно документу, будут вести профилактический учет, контроль и беседы. Принимают заявление о факте насилия или его угрозе. Они же выносят защитное предписание для жертвы или же обращаются за ним в суд. Органы управления социальной защиты населения субъектов должны представлять жертвам социальные услуги, заниматься профилактическим воздействием, информировать органы внутренних дел о случаях семейного насилия или его угрозы. Организации соцзащиты предоставляют срочную помощь потерпевшим на основе заявления, поданного самой жертвой либо через законного представителя. Заявление может быть инициировано должностным лицом профильных органов и организаций. Таким образом, мы понимаем, что рабочая группа не предусмотрела все, о чем говорили инициаторы такого закона. Есть моменты совсем непонятные, например, было неясно, на какое расстояние запрещено приближаться агрессору к жертве. А теперь понятно, что вот в таком варианте, в макете так называемом закона, это расстояние совсем не прописано. То есть вообще непонятно, на какой территории они должны находиться, как. В общем, законопроект очень сырой, требует дополнительных доработок. И будем ждать, что из этого получится.